Суббота-полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». Ставьте нам лайк, подписывайтесь на канал. Ну и мы начинаем. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, с нами сегодня в эфире. Слав, здравствуй.
Привет.
Ну, у нас праздничное настроение, так сказать, майские праздники, поэтому мне бы хотелось бы как раз с вопроса труда начать, скажем так. Мир труд май. Мы очень много говорили в начале войны о том, что огромный дефицит рабочей силы, который вызывает инфляцию, но в последнее время я так или иначе не вижу подобных новостей, что, дескать, рук не хватает. Как будто бы подстроились под эту всю историю. Ну, вот из последнего только, может быть, власти Астраханской области жалуются, что им не разрешают использовать мигрантов, поэтому Россия может остаться без урожая в этом году. Рук нет, но это только из-за того, что есть какое-то ограничение на использование мигрантов, там до 40%, да, иностранцев можно использовать. Ты мне что скажешь? Действительно ли как-то подстроились, и действительно ли сейчас, ну, так или иначе, рук хватает?
Если смотреть на состояние экономики, то мы видим вход в рецессию, экономика сжимается, объем выпуска по всем отраслям падает. Соответственно, конечно же, столько рук, сколько нужно было еще вчера, не требуется. Меня очень удивляют эти данные Росстата о каком-то невероятном дефиците рабочих рук. Может быть, они разогревают ставку, ну, поддержание ставки Центробанка, потому что для Центробанка дефицит рабочей силы всегда один из факторов проинфляционных. И они всегда говорят, что вот если дефицит рабочих рук, то значит зарплаты будут расти, значит это инфляцию будет разгонять и так далее. Я не знаю, откуда вдруг эти данные пошли. Про Астраханскую область понятно, что если вы вводите ограничения на труд мигрантов, конечно, у вас в таком низкомаржинальном секторе, как сельское хозяйство, которое так терпит убытки и сокращается невиданными темпами, у вас просто нет ресурсов свободных для того, чтобы платить им зарплату, которая в рынке. Они стараются, конечно же, найти людей, которые готовы работать очень, очень дешево. И сейчас основная проблема заключается именно в том, что экономика не дает справедливых зарплат. То есть ожидания людей от, так скажем, предприятий, от работодателей, они настолько высоки. Ну, человек приходит в магазин, смотрит на цены и понимает, что ему нужно зарабатывать там, 100 тысяч рублей условно или 200 тысяч рублей, в зависимости от специалиста. А рынок предлагает вдруг объявление 40, 50 или 70 тысяч. Да? И вроде, казалось бы, вакансий много, но эти вакансии такие дешевые, такие неинтересные для людей, которые не могут себе ничего позволить и ищут где получше. Вот это противоречие, я думаю, сейчас мы и наблюдаем. Не дефицит сам по себе, а именно несоответствие возможностей экономики и работодателей и запросов людей, которые готовы предложить свои рабочие руки. Ну, например, в бюджетной сфере очень много вакансий, в медицине, в образовании, там, в каких-то ЖКХ сферах, да, и все прекрасно понимают, что там полнейшее недофинансирование, впереди еще секвестр бюджета, сокращение расходов, соответственно, и региональные власти будут резать все расходы на социалку. А как повышать зарплаты? Ну, то есть реально, наоборот, их надо резать под эту всю, там, скажем, тенденцию. Ну и будут люди недовольны тем, что им предлагают.
Да, ну и, как я понимаю, из последних данных Центрального банка, в общем-то, реальные зарплаты начали расти не так хорошо, как еще в прошлом году. По-моему, с 12 до 6% рост зарплат замедлился. То есть здесь заканчивается какое-то экономическое чудо Владимира Путина.
Я никогда не, ну, всерьез не воспринимал цифру о росте реальных зарплат, потому что мы должны фрагментировать это явление, да, вот рост реальных доходов, и понимать, что у узкой прослойки людей, завязанных на армию, на ВПК, эти доходы реальные, то есть за вычетом их инфляции, потому что они, например, покупают машины. Машины действительно там в какой-то момент будут сейчас дешеветь, потому что реально их никто не покупает, спрос упал в два раза, кредитов нет. Соответственно, у всех остальных людей примерно 80%. Доходы как падали все три года войны, так и продолжают падать. Просто сейчас они падают гораздо более высокими темпами, потому что та индексация минимальная, которая предлагается, она, естественно, не успевает за ростом цен. А потребляют они те продукты и те товары, fast moving consumer goods, FMCG, которые и дорожают быстрее всего, то есть и услуги при этом, да, а если бы мы говорили о товарах длительного пользования, о недвижимости, допустим, да, то, что могут себе позволить только очень маленькие страты людей, очень ограниченные страты населения России, то там может быть ситуация другая. Поэтому вот я бы разделял и разбирался отдельно. Давайте поговорим про страту выигравших от войны 15-20% и про страту проигравших от войны 80-85%. То есть эта война ведется в интересах узкого круга приближенных Путину и, соответственно, тех, кто обслуживает эту войну и положил, так скажем, свою совесть и свои принципы моральные на алтарь этой победы и сказал, да пофигу, будем зарабатывать. Они, конечно, обгоняли инфляцию их доходы, вот этих людей. ВПК гонялась за любыми там руками свободными, за инженерами, за сварщиками, за людьми, которые могут работать с какими-то сложными электронно-техническими процессами, деталями, устройствами и так далее. А все остальные проиграли и проигрывали всегда. Поэтому я не согласен, в принципе, с этой вот оценкой средней температуры по больнице.
Ну, правда, да, надо, наверное, сегментировать. Так или иначе, у нас есть какая-то статистика, мы на нее опираемся и видим динамику этой статистики. То есть, исходя из этого, ей задают этот вопрос. Как ты думаешь, в дальнейшем все-таки даже вот у этой выигрышной аудитории от войны будет и дальше расти зарплаты, доходы? Или все? Или закончилось?
Нет, номинально они уже расти не будут, просто возможности даже ВПК, они уже исчерпаны, с учетом того, что высокая ставка забирает, высокая ставка по кредитам забирает всю оборотку, наступают неплатежи, людям задерживают реально уже зарплаты, очень много сигналов с мест. А когда вам задерживают зарплаты, это значит, в тот момент, когда их выплатят через 2-3 месяца, они уже частично съедены инфляцией, да. То есть люди будут терять и в номинальных доходах. А дальше смотрим на инфляцию. Опять же, в их сегменте, что там, что они в основном потребляют, да, на что они тратят деньги. Товары длительного пользования у них большую часть занимают в корзине потребительской, наверное, большую, чем у самых бедных, да, или там среднего класса, так скажем, условного среднего класса. Такие как бы силовики, там, которые на войне не сидят как бы в окопе, да, но вроде там неплохо получают. Вот, какой-нибудь, не знаю, там, полицейский полковник или там росгвардеец какой-нибудь, капитан, я не знаю. Вот
эти у все полицейских люди... все очень плохо, Слав.
Да, они, да, да, но...
да, да, да. Военные, там скорее всего, люди, которые собирают оборонку, да, да.
Да, да. Вот, поэтому, ну, я говорю, там, что можно считать сейчас средним классом в России, да? Ну, каких-то более-менее средних малых предпринимателей и так далее. Вот они потребляют товары длительного спроса, летая за границу, да, например. Они, может быть, не так будут быстро терять в доходах, в реальных доходах, потому что сейчас вот на то, что они потребляют, цены не так быстро растут, а в некоторых даже там, сегментах и есть снижение реальное из-за укрепления рубля, которое, напоминаю, закончится уже за майские праздники. И, соответственно, мы понимаем, что для вот самых бедных этих там десятков процентов, больше половины населения, которые проиграли от войны, это просто будет более стремительное падение.
Ты задал такой вопрос, на что тратят люди деньги, которые выиграли от войны. Я сразу вспомнил про кредиты, потому что относительно недавно тоже была статистика, по-моему, ВТБ, что выросла просрочка как раз тех кредитов, которые брали по 20%, да, и мне кажется, что тратить деньги, вот эта вот новая, скажем так, элита, средний класс, так называемый, будет в том числе еще на обслуживание тех кредитов, которые они набрали. Поправь меня.
Да, и да, конечно, просрочка растет, потому что люди, когда брали кредиты, им говорили, им реально впаривали эти кредиты, говоря, что, ребята, вот сейчас вот война закончится, сейчас Центробанк снизит ставку, вы перекредитуете этот дорогой кредит там под 10%, под 12%, да, поэтому сейчас берите, у вас же доходы растут, вот Путин же сказал, что реальные доходы растут, вы берите, вы не смотрите по сторонам, не слушайте там этих всех либералов, вещающих из-за рубежа, да, этих противных экономистов, вот, и они попали в ловушку. Я всегда говорю, те, кто слушают нас с тобой, Ходорковский Лайв, мой YouTube-канал, другие замечательные каналы, они в такие ловушки не должны попадать. А люди, которые поверили, что вот сейчас война остановится, Центробанк снизит ставку, они перекредитуются и будут дальше еще 3 года оплачивать кредит под 10-15% годовых, а не под 25-30%, да, они попали, они не могут их обслуживать. И все это понятно, что затягивается надолго. Когда Эльвира Набиуллина подняла нижний порог прогноза ставки на этот год с 19 до 19,5%, у них есть верхняя планка, типа 22. То есть они закладывают на то, что они в течение года еще могут на 1% в принципе повысить. Но у них был основной сценарий, что они на 2% скорее всего понизят за 2025 год. Поэтому средний вот этот промежуток она подняла на 0,5%. А это значит, что ни летом, там, ни в июне, ни в июле, ни в августе банки не начнут снижать ставку по кредитам. И люди будут еще как минимум там, полгода, а может даже год, платить вот эти бешеные проценты. Дальше ставка не будет быстро снижена до 10%, чтобы позволить людям перекредитоваться. Ну что такое перекредитоваться? У вас дорогой кредит, вам банк говорит, давайте мы сейчас вам выдадим денег, чтобы закрыть этот дорогой кредит, но выдадим их уже под 10% годовых. Он такой кричит, yes, отлично, давайте под 10% годовых, сразу мои расходы ежемесячные сокращаются там, на обслуживание кредита там, 45 тысяч рублей там, до 32, к примеру. Да? Вот это я уже типа тяну. Вот такого не будет. И все, кому обещали банки вот эту вот лафу, они проиграли. И мы видим не только по значит, ВТБ, по Сбербанку мы видим очень серьезную тоже динамику просрочки, и по ипотеке в два раза выросло количество неплатежей по кредитам, плохих кредитов по ипотеке. А это значит, люди готовы даже потенциально квартиру потерять, которую они купили. Вот они вообще не тянут. Да? То есть у них на 90% у Сбербанка в первом квартале выросла просрочка. Ну и, соответственно, вот необеспеченные эти так называемые потребительские кредиты, там просто какой-то процент уже 16% неработающих кредитов в портфеле и так далее. Мы понимаем прекрасно, что это была ловушка, и сейчас просто рынок будет падать в неплатежи, в вот эти вот балансы, погребенные под тяжестью невозвратных кредитов, все стремительнее. И что они будут делать с этими балансами, как их расчищать, вообще непонятно. Потому что коллекторы не выкупают эти долги из-за того, что ставка, опять же, все очень плохо со ставкой. И там прям кризис может наступить, что банки даже не смогут избавиться от этих активов в виде невозвратных кредитов.
Ну вот да, это мой следующий вопрос. Мы пока что обсуждаем труд, мир мы еще обсудим. Подписывайтесь на YouTube-канал Вячеслава Ширяева. Там очень интересно и познавательно, и много всякого разного контента. Ссылку мы оставим. А вот как раз вопрос, а как ты оцениваешь здоровье банковской системы? Насколько хватит при таких показателях? Потому что ну, мы много говорили, что депозиты дорогие, кредиты сейчас порезали ого-го. Оборонка берет кредиты, да, за счет бюджетирования, тем не менее.
За счет субсидирования
да,
с бюджета.
Да, субсидирование с бюджета. Как ты оцениваешь, как долго сможет банковский сектор при таких условиях существовать?
Если, ну вот это не слишком жесткая политика Центробанка, если бы не эта мягкая, скажем, ладно так, она действительно мягкая, она действительно какая-то податливая политика Центробанка, что мы дадим банкам столько, сколько им нужно, то уже ВТБ бы завалился, например. Да? То есть они поддержали ВТБ сейчас.
ВТБ мы знаем. Да. ВТБ бы завалился бы и до войны бы 10 тысяч раз. Это особый банк у нас.
Да. Соответственно, ну, Сбербанк имеет очень хорошую прибыль. Я думаю, он будет там, держаться до последнего. Но ведь никто не понимает реально, вот как это одномоментно или будет растянуто во времени, когда начнется падение предприятий и отказ предприятий платить по долгам. Сейчас мы наблюдаем, например, очень интересную тенденцию резкого роста дефолтов корпоративных облигаций. Да? То есть когда не «Газпром», там «Лукойл», условно, какие-нибудь крупники, а вот просто средний эшелон компаний, которые выпустили когда-то облигации и должны платить по ним купонный доход тем, кто купил эти облигации, они просто отказываются. И рост там тоже очень резкий произошел. И если корпоративные заемщики не в состоянии оплачивать даже облигации, то мы представляем, что там происходит с кредитами. Мы можем только представлять, потому что переговоры о реструктуризации кредитов, они проходят, в отличие от дефолтов, очень незаметно. Банки там встречаются с заемщиками, давайте, значит, вы не можете платить, ну давайте мы вам сейчас вот это, платите пока только проценты, тело долга мы вам отложим там до января 2026 года, потом с января 2026 года снова будете платить тело кредита. По сути, это уже проблемные кредиты. И сколько проблемных кредитов, которые уже сейчас находятся в стадии реструктуризации, не знает никто, кроме банков. Предположить невозможно. Но я сужу, допустим, по кейсам, которые достаточно... на слуху, это спасение лесопромышленного комплекса, когда вместо кредитов банки наполняются акциями никому не нужных этих всех лесопромышленных компаний, которые банкроты. И вот чем больше будет такого замещения качественных активов всякими бумажками, фантиками, тем скорее случится кризис банковской системы. Но то, что ее затрясет уже в течение этого года, и мы видим очень мощные резкие движения Центробанка по спасению, по накачке ликвидностью банковской системы, это точно настоящий год, 25-й. А вот полноценные уже такие процессы, связанные с закрытием банков, с выходом на спасение уже через структуры там, агентства по страхованию вкладов, допустим, когда уже вкладчикам сначала начнут выплачивать вот эти вот страховые миллионы, а потом выяснится, что этих страховых миллионов недостаточно. Я напомню, что в агентстве страхования вкладов примерно 10% от всех депозитов страны. То есть если население, относя деньги в банки, думает, что все деньги покрыты агентством по страхованию вкладов, то вы ошибаетесь. В стране 60 с лишним триллионов рублей депозитов, а у АСВ, у агентства страхования вкладов, ну, примерно там 6-7 триллионов, по-моему, рублей активов, которые они могут направить на выплаты пострадавшим вкладчикам. А вопрос, а что получат все остальные 90% в ситуации, если банки не могут вернуть эти депозиты? Вот это вопрос.
Ну, здесь надо просто понимать, что 98% всех вкладов – это какие-то огромные суммы у узкого количества людей, а 2% – это вот как раз то самое население, для которого мы рассказываем всю эту историю. Наверное, здесь все спасут. Но если думать так все-таки про политику, да, мне кажется, что нынешней власти очень невыгодно допускать дефолты, банкротство каких-нибудь банков, вот эти очереди, все, что было в нулевых, и мне кажется, что здесь действительно будут наполнять ликвидностью, скорее всего, и это, в свою очередь, вызовет какую-то инфляцию, может быть, даже повышенную. То есть можно залить все деньгами, лишь бы ничего не банкротилось, лишь бы люди не паниковали, но да, сбережения в какой-то степени будут сгорать.
Да, но проблема в чем? В том, что печатный станок, он решает сейчас проблемы бюджета. То есть в бюджете дыра, и печатный станок направляет все фантики туда. А вот теперь представьте, что еще в банковскую систему надо фантики направлять. Вот как бы, я себе слабо представляю одномоментную ситуацию, когда эмиссия должна происходить, ну то есть операции репо должны там, я не знаю, в 10-20 раз активизироваться по сравнению с нынешними объемами, да? То есть, там, не знаю, триллионы каждую неделю должны просто вбрасываться в экономику, чтобы хватило и бюджету, чтобы банки, которым давали эту ликвидность, носили бы их в Минфин, Минфин бы выдавал свои облигации федерального займа. А потом еще, чтобы заткнуть балансы в банковской системе. Ну, как-то многовато уже, мне кажется, это прям какая-то уже стрёмная ситуация.
Что хуже, гиперинфляция или банкротство, там, не знаю, нескольких крупных игроков?
О, прекрасный вопрос. А что лучше, гиперинфляция или там, падение экономики? Я всегда говорю, давайте смотреть на там, какие-то соотношения. Да? То есть вот условно люди, которые обнищают в два раза через инфляцию, по сравнению с тем, что экономика упадет на 5%. Да? А потом люди, благодаря этому падению на 5%, столкнутся с какими-то еще другими последствиями. Безработица, они не могут просто оплачивать кредиты, они лишаются дохода, они становятся банкротами и так далее, и так далее. Это такой сложно прогнозируемый клубок событий, который нужно вот прям разбирать, брать по отдельным сценариям и раскладывать. Давайте возьмем вот для обычного человека, который заемщик банка, допустим. Он что-то, у него есть кредитов там на миллион рублей. Вот он платит там, не знаю, 20 тысяч рублей в месяц только на обслуживание этого кредита миллион. Что с ним произойдет в этом случае? Вот у человека нет никаких долгов, а у него наоборот лежит огромный депозит 5 миллионов. Но банк схлопнулся, он потерял половину, а половину ему выдало агентство по страхованию вкладов.
Не факт.
Это для него будет...
Слава, ты
так
что сказал, что не всем возместят.
Ну, давайте представим, что кому-то успеют там вот первым, тем, кто в очереди окажется. Я всегда говорю, главное в ситуации кризиса оказаться первым в очереди. Поэтому это важно. А дальше мы понимаем в целом для экономики нашей, вот, которую мы исследуем, не может быть одного без другого. То есть не может быть такого, что сейчас мы допускаем инфляцию, и при этом еще возможен какой-то рост экономики. Ну, то есть это мог бы быть такой сценарий, но не для России. Ребят, давайте плюнули там на гиперинфляцию, пусть она будет там, я не знаю, 40-60% в год, как в Турции, например. Да, ну, в Турции же огромная инфляция, ставка там 45% Центробанка. Ну и будем так жить. Главное, чтобы хотя бы 1-2% роста были у экономики. А вся проблема в том, что у России этого быть не может в принципе. То есть вот она не может даже такими темпами расти теперь. А инфляция никуда не денется при этом. И это самый худший сценарий. У вас и падение экономики, сокращение всех отраслей со всеми социальными и экономическими последствиями, и для бюджета в том числе, и для всех-всех-всех. И в то же время у вас растут цены, и они делают более нищим население там, каждый месяц. Поэтому, что хуже, я не знаю, что сказать. Я бы рассматривал вот, пропорции какие-то. Да? Что лучше, там, оставить инфляцию на 20%, но допустить очень серьезное там, падение, просадку экономики, либо инфляцию разогнать, но пусть и падение будет 2-3%, к примеру.
Ну, понятно, все очень тонко. Ну и тут мы как раз подошли к проблемам российского бюджета. Минфин пересмотрел свой прогноз. Вместо 0,5% ВВП дефицит будет 1,7%. И я думаю, что это только начало, потому что...
Не-не-не, это 3, больше будет дефицит больше. Не 1,7, а 3,8.
3,8. А я думаю, что это только начало, потому что нефть куда-то падает. Непонятно, как еще цены на нефть будут реагировать, потому что у нас там новая война на горизонте. Может быть, она как-то скорректирует всю эту историю. А, тем не менее, как ты думаешь, будут закрывать дыру в бюджете, печатать деньги или есть еще что-то? Потому что заимствование Минфина не то чтобы приносит много.
Да, ну, во-первых, нужно сказать, что такого одномоментного повышения дефицита бюджета в начале года не было никогда. Вот это вот надо отметить и просто зафиксировать факт, что в экономике кончились ресурсы, деньги кончились, они кончились еще в прошлом году, теперь просто стало понятно, денег нет. Вот резко вырос бюджет в три раза, и дефицит бюджета, вернее, в три раза. Но самое главное, что посередине апреля, когда я узнал цифру, она неофициальная, что дефицит на середину апреля 4,4 триллиона после там, 2 с чем-то по итогам первого квартала. То есть он вырос практически в два раза за две недели. Можешь себе представить? Это был неофициальный, так скажем, мне такой сигнальчик. И я его где-то озвучивал, я говорил, ну вот там не бейте, это просто вот неофициальная информация, что дефицит бюджета удвоился. Поэтому, когда я сегодня получил 3,8 от Минфина, я понял, что мне тогда сообщали правду, что 4,4 у них. Потому что если бы у них не было сейчас супердыры, ну типа там под 5 триллионов, к примеру, да, условно, которые они, конечно, постараются как-нибудь сейчас там записать себе налоги, будущие приходы в мае, в апрель засунуть, как они сделали в феврале, например, когда они мартовские налоги неполученные посчитали в доходы февраля. А казначейство потом сказало Минфину, не-не-не-не, вообще-то дефицит бюджета за первые два месяца был гораздо больше. И не делайте так больше, да? Как бы вот, что вы берете будущие доходы и засовываете их в тот период, где вам нужно подправить. Они, конечно, будут мухлевать, как обычно, это их бизнес основной, стиль жизни. Но то, что у них эта дыра за апрель как-то катастрофически разверзлась, это и есть сигнал о том, что все было правда, что реально огромный-огромный дефицит в апреле. Поэтому они уже понимают, что будет минимум там, 4-5 триллиона дефицит по итогам года. И сейчас они пододвигают эту планочку все ближе и ближе к тому реальному, что они уже видят. А они видят, я думаю, уже 6. Я говорил, что 6,5 триллионов – это тот минимум дефицита бюджета, который нам светит. Я начал об этом говорить в марте, когда я увидел несоответствие роста доходов тому, что они запланировали. Они планировали рост дохода в бюджете 18% год-году, а у них типа ноль. В марте вышло на ноль. У них не растут доходы вообще. Сейчас они начали даже падать. А расходы у них начали расти просто какими-то колоссальными темпами, на 25% год-году. То есть они не выполняют прогноз по росту, а прогноз по росту доходов, а по росту расходов они перевыполняют. И это уже понятно, что даже не 2-3 триллиона дефицита. Я уже тогда начал говорить цифру 6,5 и рассчитал ее. Но то, что они признали 4, почти в апреле 4 триллиона, и заметь, как они это сделали, под майские праздники. чтобы все трейдеры отдыхали, чтобы никто не начал тут какие-то спекуляции под это и так далее. Думаю, что за 10 дней все успокоится. Зря надеются. Сейчас вот мы смотрим на график нефти. Brent пробил $60 вниз. Российский Urals 54, да, уже. Я думаю, что за майские праздники они выйдут и их просто, ну, там, снесут уже. Будут такие будут колебания на рынке. Такая волатильность начнется, что они еще пожалеют, что вообще об этом объявили. Они сказали, наверное, лучше бы мы все-таки так не делали.
Да, я перепроверил, 1,7 ВВП, но действительно 3,8 триллиона, как ты сказал, мы просто с тобой о разных показателях говорили.
Подожди, был, о чем ты говорил 1,7 триллиона?
Я ВВП, дефицит 1,7 ВВП. Да.
Процента ВВП. Значит, смотрите, давайте о процентах от ВВП. Это очень тоже важно, раз ты сказал про проценты ВВП. Раньше был, значит, да, там 1,7, к примеру, сейчас 4 триллиона, это примерно там 2% от ВВП.
Было 0,5, стало 1,7. Было 1,17 триллиона, стало 3,8 триллиона.
Да, соответственно, мы все равно говорим о том, что с тем трендом, который мы видим сейчас по повышению дефицита бюджета их планового, они в любом случае идут уже к ненормальной процентовке. Ненормальная процентовка отношения дефицита бюджета к ВВП – это от 4 до 10, это уже такая рискованная зона. Да? То есть вот уже российский бюджет движется вот в эту ненормальную зону соотношения дефицита бюджета к ВВП. То есть реально дефицит бюджета становится очень опасным.
Ну вот вопрос, откуда деньги брать и откуда срезать расходы?
Ну, печатать, того, что... Богдан, тут можем поговорить про красоту печатного станка, но других вариантов нет.
Мы же очень долго обсуждали, я уже забыл, в 23-м, по-моему, году, что огромный был дефицит бюджета, а потом в конце года, хоп, напечатали очень много и дырку закрыли, и никаких страхов...
Нет, дефицит от этого не... Нет, подожди, дефицит от этого не... Он не исчезал, его просто покрыли, как бы, напечатанными деньгами, да? То есть просто вкинули в рост цен и заставили население через возросшие цены заплатить больше, по сути, сократив свое потребление. Да? То есть, ну, как бы, вот эта инфляция, ну, что делает. Она заставляет человека сокращать потребление. Да. Поэтому нет, они не свели концы с концами, они просто закрыли дефицит бюджета вот этими там триллионами, которые напечатали, прогнали через схему репо и ФЗ тоже. Вот это все было.
В таком случае, как тебе кажется, почему так долго держится рубль сильным? Ты уже сказал, что, скорее всего, после майских праздников он начнет опускаться, но мне кажется, что это очень большой, ну, сколько 3 месяца, он с февраля месяца он 80, да, 85, ниже 90. Это при том, что тот же Минэк прогнозирует средний курс 95 по году. То есть, чтобы достичь 95 средний, это нужно, ну, с учетом того, что 3 месяца было 80, это надо, чтобы было за 100 тоже, да, хотя бы там...
Нет, 4 месяца не было, 4 месяца не было 80, за первые 4 месяца средний взвешенный курс, я сегодня, по-моему, считал, 91 рубль. Потому что, если ты помнишь, в январе-то он не был 85.
Была сотка, да, но с февраля стал...
Да. Вот, я посчитал 91 средневзвешенный за 4 месяца, соответственно, дальше два сценария. Если они думают, что у них средний курс должен составить, сколько там, 95 они сегодня придумали, да, или сколько, 94?
Минэк где-то неделю назад прогнозировал, да?
Нет, сегодня Минфин. Сегодня Минфин сказал, что у них теперь курс средний не 96, как они планировали по году, да, а у них теперь курс, значит, там, 94,3, вот, я посмотрел, 94,3. Значит, они снизили средний курс за год на 2 рубля, потому что они действительно видят перекрепленный рубль по отношению к доллару. Еще раз напоминаю, по отношению к евро, евро это единственная валюта, которая стоит на месте, рубль девальвируется уже месяц, и сейчас дальше продолжит падать. По отношению к евро он потерял 5 рублей за месяц. Соответственно, если бы вы купили евро в марте, вы бы сейчас заработали 5 рублей 90 там, условно за месяц. Что касается доллара, доллар сам ослабляется. Доллар сам девальвируется, юань сам девальвируется. Соответственно, если мы посмотрим, а сколько же будет только рубль-доллар, вот эта пара стоить, то, значит, я какие расчеты сегодня произвел, сколько же он может стоить. Он должен в оставшиеся, значит, месяцы стоить в среднем, с мая по декабрь, в среднем, чтобы выполнить вот этот минфиновский сейчас новый показатель, он в среднем стоит 95-95, вот ровно 95 рублей 95 копеек. Вот в май-декабрь в среднем, то есть в мае он может стоить, допустим, ну там 90, к примеру, тогда в декабре он должен, стоить там 100-105, к примеру. Но так не будет. Это вот идеальный для них сценарий, что они сейчас так будут девальвировать постепенно рубль, к декабрю это будет там 105, к примеру, да, чтобы в среднем получилось 95. Либо они должны что сейчас сделать? Они должны сейчас резко его девальвировать до 95 и потом держать типа 95-95, и тогда у них вот этот план, который они себе нарисовали со средним курсом 95-99, а по году 94,3, у них тогда он выполнится. Вот, а дальше вы сами, дорогие зрители, решаете, что они предпочтут. Я думаю, что это будет дикая волатильность, что это будут скачки в духе прошлого года, когда реально доллар может улетать там далеко за 110. И я сразу тут же скажу, что есть 4 прогноза, ну, вот, которые присутствуют
больше,
на рынке.
Больше, чем
вот
обычно. Ага.
Да, да. Значит, Минэкономразвитие настаивает на 96 за доллар. Ренессанс капитал, значит, от 106 до 139. Если падение цены на нефть будет 30, значит, 106 – это даже при той цене, которая уже недостижима. Они давали 106 при 65 долларов за баррель. Мы знаем, что 60 пробило Brent сегодня. Mm-hmm. То есть это уже, значит, 106 – это уже оптимистический сценарий, по мнению Renaissance Capital, одного из ведущих инвестбанков России. Дальше, компания Freedom Finance, значит, в 2025 году средний курс ожидает от 100 до 115 рублей. Средний. Это не значит, что мы закончим на 107, к примеру, год. Это значит, что с учетом того, что он был очень дешевый доллар первые 4 месяца, он должен улететь опять же за 120, да, в какой-то момент, чтобы попасть вот в их прогноз 100-115 в среднем за год. И есть совершенно прекрасный прогноз от Ингосстрах инвестиции. Курс доллара может превысить 200 рублей в 2025 году. Вот дальше вы уже сами, дорогие зрители, решайте, какой вам сценарий больше нравится. Но то, что девальвация неизбежна, это очевидно.
Да, ну и поговорим про мир, раз у нас мир труд май. Очень много сейчас разговоров на фоне мирных переговоров, что вот какие-то бренды могут вернуться в Россию, потом там Coca-Cola и Макдональдс говорят, что они возвращаться не будут. Мы гадать, наверное, не будем, и в политологов играть тоже не будем, но тем не менее хотелось бы понять, а вот возвращение так ли нужно российским компаниям и в целом российской экономике и потребителям?
Нет, конечно, ничего им не нужно, никакого возвращения. Это все добьет эту хилую экономику окончательно, конкуренция с западными производителями. Но самое главное, давайте уже закроем этот вопрос раз и навсегда, потому что 67 сенаторов американских подготовили законопроект о введении санкций против России, если она не согласится на прекращение огня 30-дневное. И там 500% пошлины на любую страну, которая продолжит закупать российскую нефть, уран и много еще чего. Соответственно, ни Индия, ни Китай. Ну, может, Китай сейчас скажет, да мне что 200, что 500 уже пофигу, конечно, я все равно продолжу российскую нефть закупать. Но я не думаю, что они все-таки захотят как-то рационально вести себя с Трампом, будут снижать, наверное, в процессе каких-то переговоров этот уровень общий пошлин. Но 500% это значит катастрофа для любой страны. Никто не рискнет поссориться со Штатами и потерять окончательно американский рынок ради российского импорта нефти, нефтепродуктов, там, газа, чего угодно. Что мы имеем? 67 голосов, которые сейчас уже набрал законопроект по вот этим санкциям против России, если она не соглашается на прекращение огня. Это преодоление вето Трампа. То есть если даже Трамп скажет, не, я с Путиным продолжаю дружить, я с Путиным хочу сделку, они способны, вот эти 67 сенаторов, протолкнуть этот законопроект и преодолеть вето Трампа. Соответственно, давайте перестанем говорить про эти все несбыточные варианты замирения экономического, возобновления сотрудничества, подключения SWIFT, покупки Северного потока и так далее. Нет такого сценария сейчас на столе. Возвращение Кока-Колы, Голливуда в Россию нету. Есть даже более, да скажем, катастрофический, апокалиптический сценарий, да, что просто Россия потеряет вообще все экспортные доходы. И я считаю, что сейчас мы должны исходить из того, а какой будет сценарий стрессовый для российской экономики, если все страны, которые еще что-то закупают у России, там, скажем, там, на 200, 300, 400 миллиардов долларов, да, а вот они перестанут закупать. А что будет с экономикой России тогда? Вот будет очень
ну
интересно.
Да, там 30% это нефтегаз как раз у нас, по-моему, да, да. Доход бюджета, да. Если у нас так бы дефицит.
Да нет, все рушится, просто, все рушится сразу, просто вниз летит и, ну,
Хорошо, я
Ничего не
тогда даже
осталось.
не буду, наверное, спрашивать про, надо ли Владимиру Путину идти на сделку, не надо идти на сделку. Здесь уже за гранью какого-то адекватного и
Нет,
чего-то еще.
ему надо немедленно прекращать огонь, ему нужно немедленно объявлять согласие на украинское перемирие 30-дневное. Вот что мы увидим на рынках. О, там такой праздник жизни начнется, такая феерия
И последние 3 месяца,
начнется.
в общем, праздник жизни у них на рынках,
Не, это
непонятно, основано на чем.
это была попытка предсказать точку начала этого праздника, да, то есть точку входа угадать, чтобы не оказаться в конце очереди за раздачей плюшевых, там, этих сладких плюш. Вот. А индекс ММВБ может там 4-5 тысяч вполне начать вот в этом диапазоне.
Сейчас 3 тысячи, если что, я скажу, для тех,
Да,
кто не
да, да,
следит, то
да.
есть да, наполовину
Рубль
почти.
может там, рубль к доллару может до 60 дойти, если вдруг Путин объявит о перемирии. Другое дело, что это не спасет российскую экономику. Вот это надо четко понимать. Остановка, отсутствие новых санкций, вот этих, о которых мы говорим, они просто продлят еще вот это вот скатывание в кризис, полномасштабный кризис. А если предположить, что вот не будет ну, никаких таких вот дополнительных плюшек типа Европа согласилась снова покупать российскую нефть и газ. Вот если вот такого не будет, а я в это не верю, потому что Европа до вывода войск с оккупированной территории Украины ничего не снимет. А уж тем более санкции за Крым, тем более она не снимет. И, соответственно, вот ситуация, в которой оказалась Россия, когда фонд национального благосостояния исчерпан, цены нефтяные по Бренту пробивают 60 долларов, и все летит вниз. Бюджет дефицитный. И войну, самое главное, он не может, военные расходы он не может останавливать, потому что у него армия без техники, у него армия голая. И завтра, если он останавливает это финансирование, то он остается вообще беззащитным. То есть он будет просто, нечем будет просто даже угрожать соседям. А ему нужно всегда чем-то угрожать. Поэтому в мирном сценарии бюджета, о котором я говорил на своем YouTube-канале, сокращение расходов на войну не такое большое, как, ну, то есть от уровня военного бюджета, у них там два бюджета сейчас анализируются, военный и мирный, да? Так вот, сокращение расходов на войну в мирном бюджете, оно такое минимальное по отношению с военным бюджетом, да, что ты же думаешь, а что это за мир такой будет? Если вы не в два раза сокращаете расходы на оборону, да, Министерство правды и Министерство обороны, конечно, как по ОРУ все, а вы сокращаете на 10-15%. То есть они собираются, условно, с 15 реальных триллионов, которые у них будет в этом году, а на самом деле может 16-17 у них будет триллионов на войну. Вот, они смогут сократить только 2 триллиона. А потом вот все-таки будут вынуждены поддерживать эти огромные расходы, которые их добьют по-любому. То есть им надо просто отказываться от всей войны. Это значит, бросай ружье и всплывай. Вот мой любимый мультик «Трое из Простоквашино». Вот, когда пес держится за это ружье, это Путин. То есть все будут ему кричать, экономисты, Владимирыч, бросай ружье, всплываем. А он не бросит, и в отличие от пса из Простоквашино. Вот это такая картинка рисуется.
Ну и последнее, это май. Что, с чем у вас ассоциируется май? Напишите нам в комментариях. У меня, наверное, с шашлыком. И есть у нас индекс шашлыка. И есть у нас такое издание, как Банки.ру, которое посчитало, что за последние 20 лет индекс шашлыка в среднем по России вырос в 5 раз. Вот я вам напомню, верните мне 2005 год. Свинина стоила 115 рублей за кило, сейчас 527. Пишите в комментариях, насколько у вас все это дело подорожало. Ну, а Слава, к тебе вопрос как раз по инфляции, потому что уже даже проправительственные, скажем так, институты не особо верят Росстату, поэтому дают свою какую-то альтернативную инфляцию. Например, вот есть Центр макроэкономического развития и краткосрочного прогнозирования, они высчитали инфляцию для малообеспеченных, или там инфляция для бедных составляет 17%. Это именно то, что покупают люди, у которых невысокие доходы. И мне здесь, мы уже много говорили о том, что так или иначе инфляция будет расти. Ты бы какие цифры назвал по инфляции в 2025 году? Насколько нас будет ждать повышение именно потребительских цен, да, вот то, что мы покупаем?
Да, еще раз напомню зрителям, в индексе Росстатовской инфляции почти 1000 позиций, из которых вы потребляете, дай бог, 50. Вот давайте, если говорить про эти 50 позиций, насколько они подорожают в среднем у зрителей, живущих в России, то сейчас за первые, ну скажем так, по середину апреля мой индекс реальной инфляции, который мы считаем вместе с подписчиками, они присылают свои данные из магазинов, из приложений, уже накоплено, так, 6, 6, 1, 7, ну, порядка там чуть больше 20%. за вот неполные 4 месяца. Это то, что потребляют люди, начиная с стирального порошка, туалетной бумаги, бананов, заканчивая мясом, там даже рыбка есть, кое-какая, услуги, маникюр, стрижка, вот все, что люди тратят ежемесячно. Да? Там нет машин, там нет даже перелетов эконом-класса, хотя бы если бы я добавил сейчас перелеты, например, эконом-класса, то у меня инфляция бы еще больше была, потому что они-то дорожают как-то вообще нещадно. Соответственно, ну и плюс мы сейчас услышали от «Газпрома», что он хочет на 20% цены на газ повысить для энергетических компаний. Вы представляете, какой это будет рывок одномоментной инфляции из-за этих тарифов? 20% – это очень много, 20% разово. Соответственно, по всему кругу, я думаю, что реально будет больше, чем в прошлом году. Больше. Вот это важно понимать. А в прошлом году моя оценка – это там около 40%. Но многие люди доказывали мне с цифрами, с выкладками, присылали таблицы в Excel, что вот мои расходы, вот я покупал вот столько, получалось 48. Вот максимальная цифра, которую я получал от подписчиков в виде Excel расчетов, я перепроверял формулы и так далее. Соответственно, давайте так, от 40 до 48% было в прошлом году реально потребительская инфляция для людей обычных, которые вот смотрят наш эфир, например, не олигархов. Да? А в этом году будет больше. Если сохранится то, что у меня сейчас вот за первые 4 месяца в индексе реальной инфляции, который мы считаем на моем YouTube-канале, то, соответственно, это 60-70 вот по потребительской корзине Fast Moving Consumer Goods. Но я бы очень попросил у Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования прислать нам с Богданом формулу расчета их инфляции для бедных. Пожалуйста, если вы не слабаки, если у вас осталось еще что-то человеческое, и вы, готовы наш вызов принять, присылайте формулы, мы над ней вместе с Богданом посмеемся, потому что как вы получили 17% для бедных, вот это надо постараться. То есть так Росстату не надо стараться про 10% годовой инфляции как бы в общем расчете, да, как нужно стараться ЦМАКу, которому нужно показать 17% для бедных.
Ну, ты, конечно, провокатор. Я бы все-таки сказал, что ведомство брата Белоусова так или иначе смело себя ведет с учетом тех ситуаций, в которых находится. Все-таки в России сейчас не так уж и просто нормальные формулы считать. Приходится вот такие вот интересные. Спасибо большое. Это был Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель. Спасибо тебе большое.
Счастливо, пока.
Это была программа «Курс по традиции». Я, Богдан Бакалейко, прошу вас поддержать нас лайком и подпиской. Пишите комментарии, оставляйте свой фидбэк, мы на все это дело будем отвечать. Ну и хороших праздников, да, ситуация не самая, конечно, позитивная, но верим и надеемся в лучшее. Всем пока-пока, берегите себя.